В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 июня, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске. Лифт в грузинском храме 11 века вызвал церковно-светские споры.
Все желающие смогли бы без проблем подняться на третий этаж и лучше ознакомиться с храмом Баграта. Но это пусть решает само общество, будет здесь лифт или нет.
Российские эксперты о Чечне. Есть и оптимистические оценки.
Культурный потенциал Чечни достаточен для модернизованного развития.
Абхазский взгляд на Сербию.
Признание Абхазии, оно вот не стоит. Николич это произнес в Москве и, наверное, уже по приезду уже даже не вспоминал об этом.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии, по данным правозащитников и активистов, сегодня погибли 23 человека. Президент Греции призвал лидера, победившей на выборах консервативной партии «Новая демократия», уже сегодня сформировать новое правительство. На Тихоокеанском побережье Мексики открывается саммит стран «Большой двадцатки». В Сирии, по данным правозащитников и активистов, сегодня погибли 23 человека. Правительственные войска применяют артиллерию, танки, минометы и вертолеты. Ведут обстрел города Дума в 15 километрах от Дамаска. Только сегодня там были убиты 7 человек. Уже несколько недель город частично контролируют вооруженные повстанцы. Глава миссии наблюдателей ООН генерал Роберт Мут во вторник выступит в Совете Безопасности ООН с сообщением о росте насилия в Сирии. В субботу миссия приостановилась свою работу из-за соображений безопасности. Вчера генерал Мут выразил обеспокоенность судьбой мирных жителей города Хомс, оказавшихся заблокированными из-за военных действий. Ранее на состоявшемся в Женеве заседании глава Совета ООН по правам человека Неви Пиллей обвиняла сирийские власти в преступлениях против человечности в связи с использованием тяжелых вооружений в населенных пунктах. Президент Греции Карлос Папулиас призвал лидера, победившей на выборах консервативной партии «Новая демократия» Антониса Самараса, уже сегодня сформировать новое правительство. Перед вручением соответствующего мандата президент подчеркнул, страна ни часа не может оставаться без управления. Сейчас лидер консерваторов ведет переговоры с руководителем социалистов Евангелисом Венизелосом. Его партия ПАСОК заняла третье место на выборах. Руководство ПАСОК призывает сесть за стол переговоров и другие левые партии. Однако занявшая второе место леворадикальная Сириза во главе с Алексом Ципрасом отказалась участвовать в правящей коалиции. Мировые лидеры приветствовали результат повторных парламентских выборов, позитивно отреагировали и фондовые рынки. Греческие консерваторы сообщили уважать договоренности с Евросоюзом и международными финансовыми институтами об условиях выделения Афинам внешней помощи для преодоления острого долгового кризиса. Парламентские выборы в Белоруссии пройдут 23 сентября 2012 года. Об этом сообщил сегодня на совещании по вопросам их подготовки президент Александр Лукашенко, передает Игорь Корней.
Александр Лукашенко заявил, что при подготовке к парламентским выборам нужны сплоченность, организованность и исключительная мобильность. При этом предупредил, что в Белоруссии существуют свои избирательные стандарты и под кого-либо подстраиваться политическое руководство не собирается. В свою очередь, уточнила председатель Центра избиркома Белоруссии Лидия Ермошина, избирательное законодательство накануне парламентских выборов меняться не будет. Во-первых, по ее словам, это невозможно по срокам. Во-вторых, это соответствует рекомендациям ОБСЕ о нежелательности реформ в данной сфере в течение года перед началом избирательной кампании. Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры превратится в фарс. Об этом, в частности, предупреждают гражданская кампания «Европейская Беларусь», партия «Белорусская христианская демократия» и другие. Однако отдельные политические силы уверены, что нужно любым образом попытаться получить депутатский мандат, поэтому собираются в очередной раз выдвинуть своих кандидатов. О готовности к выборам уже заявила партия «Белорусский народный фронт» и компания «Говори правду» под руководством бывшего кандидата президента Владимира Некляева. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Лос-Каблос на Тихоокеанском побережье Мексики сегодня открывается саммит стран Большой Двадцатки, основной темой которого станут пути преодоления мировой экономической стагнации. На фоне обнадеживающих с точки зрения европейских политиков результатов выборов в Греции, мировые лидеры, как ожидается, призовут руководство Евросоюза к поиску окончательного разрешения европейского долгового кризиса. Кроме того, как ожидается, саммит поддержит укрупнение экстренных резервов Международного валютного фонда. В кулуарах саммита состоится встреча президента США Барака Обамы и российского президента Владимира Путина. Они обсудят разногласия Москвы и Вашингтона по поводу разрешения конфликта в Сирии. Группа боевиков попыталась прорвать израильско-египетскую границу. Убит один израильтянин и 3 террориста, передает Элла Котлер.
Утром в понедельник неизвестные обстреляли с территории Синайского полуострова машины, в которых ехали израильские строители, работающие на постройке заграждения на границе Израиля и Египта. Стрельба велась из автоматов и гранатомета. Один из строителей погиб на месте, еще несколько получили тяжелые ранения. Одновременно недалеко от этого места, в районе пограничного КПП Ницана, боевики взорвали не менее 2 зарядов взрывчатки и попытались проникнуть на территорию Израиля. К месту инцидента прибыли армейские подразделения, которые открыли ответный огонь и уничтожили 3 террористов. Есть опасения, что на территорию Израиля могла проникнуть группа боевиков. В район стянуты дополнительные силы полиции, поскольку есть подозрение, что прорыв был осуществлен с целью похищения израильских граждан. Местность усиленно патрулируется, жителям окрестных населенных пунктов не рекомендуется покидать дома. По всей видимости, нападение совершили палестинцы из сектора Газа. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент России Владимир Путин 25-26 июня посетит Израиль, Палестинскую автономию и Иорданию по приглашению глав этих государств. Как сообщил сегодня помощник Путина Николай Ушаков, во время рабочей поездки президент примет участие в нескольких торжественных церемониях.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Храм Баграта стал еще одним камнем преткновения в отношениях между грузинскими властями и православной церковью. Менее чем за полгода до планируемого открытия собора грузинский патриарх потребовал остановить реставрационные работы. В деталях разбирался наш корреспондент Олеся Вартанян.
Впервые за 3 года в храме Баграта воцарилась тишина. По требованию главы грузинской церкви сегодня утром там были прекращены все строительные работы. Вчера во время воскресной службы Илья II заявил, что восстановление кафедрального собора ведется без согласия церкви.
Будет это строительство или реставрация, делалось и делается это вопреки соглашению с патриархией самовольно.
Сказал Илья II. В январе 2008 года, в день инаугурации Михаила Саакашвили, грузинский патриарх собственноручно подписал соглашение с правительством. Восстановление кафедрального собора, названного в честь первого царя Объединенной Грузии Баграта III, должно было стать важным событием в новейшей истории страны.
Это будет залогом воссоединения территорий и духовного единства Грузии.
Было сказано в стенах полуразрушенного храма в день подписания соглашения. Через несколько месяцев патриархия, без учета мнения ЮНЕСКО, под охраной которой памятник находился с 1994 года, одобрила план реставрации. Он предусматривал восстановление стен храма, разрушенного в 17 веке, а также достройку нескольких из его частей. И первой с критикой выступила ЮНЕСКО. Зарубежные эксперты остались недовольны тем, что реставраторы используют современные строительные материалы, тогда как часть сохранившихся стеновых камней в кладку просто не попали. По рекомендации ЮНЕСКО грузинские власти подключили к работе именитого итальянского архитектора Андреа Бруно. Так, у западной внешней стены должен быть установлен стеклянный лифт. Рабочие уже готовились начать монтаж, как вдруг на нововведение с критикой обрушились сначала местные эксперты, а позже и сама патриархия.
Это просто облегчило бы нам жизнь. Все желающие смогли бы без проблем подняться на 3-й этаж и лучше ознакомиться с храмом Баграта. Но это пусть решает само общество, будет здесь лифт или нет.
Оправдывался сегодня замминистра культуры Николос Вачиишвили. Весь день он провел в консультациях со специалистами от патриархии. В правительстве надеются, что в ближайшем ближайшие дни скандал удастся погасить, и открытие храма, которое запланировано на первую половину осени этого года, не придется откладывать. Тем не менее, упреков по поводу реконструкции храма Баграта грузинским чиновникам избежать не удастся. В конце этого месяца им придется объясняться теперь уже перед зарубежными специалистами на заседании комитета ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге. В предварительном докладе организации написано, что в ходе восстановительных работ еще до того, как был приглашен итальянский архитектор, собору нанесли невосполнимый ущерб. Некоторые элементы средневековой грузинской архитектуры были уничтожены. Эксперты опасаются, что храм Баграта может быть исключен из списка исторических объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
Если бы все восстанавливалось без спешки, если бы на строительство потратили не 2-3 года, а 10-15 лет, все это удалось бы сделать по правилам. Все элементы получили бы одобрение ЮНЕСКО, а грузинское общество отнеслось к этому с пониманием и одобрением.
Говорит искусствовед Гия Чанишвили. В Министерстве культуры, между тем, надеются, что храм Баграта останется под патронажем ЮНЕСКО. Олеся Вартанянах, Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему. У нас на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси искусствовед Гоги Хаштария. Добрый вечер, Гоги.
Добрый вечер.
Сегодня я хотел вас спросить вот о чем, Гоги. Сегодня глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николас Фачишвили призвал не политизировать этот вопрос в отношении храма Баграта. Как вы считаете, насколько все-таки здесь много политики?
Знаете, очень трудно не драматизировать, когда...
Точнее, не политизировать, храма... именно политику он имел в виду.
Политизировать не надо, это безусловно не надо политизировать. Но не драматизировать не получается. Потому что вопрос касается одного из лучших храмов в средневековой Грузии, который это рубеж 10-11 веков. И один из лучших храм Баграта. И очень болезненно, естественно. И мои специалисты, и масса относится к тому, как происходит весь этот процесс. Во-первых, насколько вам должно быть известно, предпочтение всегда дается в вопросе вот, реконструкции, укреплению того, что и сохранилось, а не достройки. Начали архитектор упорно, и кто-то еще, кто стоит за архитектором, очень упорно добивается того, чтобы фактически заново поставить купол 10 века, аналога которых нет. Купола не было. Ни барабана нет, ни самого купола нет. То есть это полное своеволие. Нет никаких данных. И если бы хотели восстановить Колизей, или Парфенон, или там Базилику Максенци, это могло бы, возможно было сделать точностью до 1 сантиметра. А в данном случае это полная своеволие.
Батоногоги, я понял, что вы... Извините, вы поддерживаете позицию патриарха, я понял. А почему, на ваш взгляд, вот раньше церковь не забила тревогу?
И население.
А почему вот мнение ЮНЕСКО...
Патриарх только поддержал. Я выступаю уже второй год же против этого. Патриарх вчера поддержал нас.
Понятно, да. У вас одна позиция, да. Почему же церковь раньше, как вы считаете, не забила тревогу? Почему она мнение ЮНЕСКО не поинтересовалась?
У меня все тоже в своё время. Сама, так сказать, церковь неоднородна. Там разные... Вот, по-моему, такие высокие духовные лица... В Западной Грузии, где находится храм Баграта, хотели там иметь храм. И они были за то, чтобы это достроить. А патриарх всегда очень сдержан, когда вопрос касается разногласий, раскола или такого. Он наоборот всегда старается сдерживать страсти. И он выступил уже после того, когда уже страсти накалились, и когда... Совершенно он понял, что происходит что-то нездоровое, уже после этого он включился. Вот таково мое мнение.
Спасибо большое, у нас был... Пожалуйста, 2-3 слова. Спасибо. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси был искусствовед и политик Гоги Хаштари. Я благодарю его за участие в нашей программе.
Ехать в Кавказ. репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем выпуск. Чрезвычайный полномочный посол Чешской Республики в Грузии Иван Естержаб встретился в Сухуми с министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеславом Чирикбой. На встрече обсуждались возможности сотрудничества в разных сферах – медицине, образовании, экологии, а также были рассмотрены перспективы будущих женевских дискуссий и гальских встреч. Из Сухуми Марьяна Котова.
Дипломаты из Чехии в Абхазию прибыли впервые. Посол этой европейской страны Иван Естержаб в настоящее время работает в Грузии, но уверен, что также Чехия может во многом способствовать развитию Абхазии. Этот визит ознакомительный. Помимо Министерства иностранных дел, в планах пражских дипломатов общение с министром здравоохранения, ректором университета, начальником экологической службы. Говорит Иван Естержаб.
В моей делегации есть специалисты из Чешского агентства по развитию, и они сейчас встречаются с вашими представителями и с народом, чтобы действительно узнать, какие есть потребности, чтобы мы могли потом определить, какие наши возможности.
Министр иностранных дел Вячеслав Чирикба уверен, что для Абхазии такое внимание со стороны еще одной европейской страны только на пользу. На его взгляд, в республике не должно быть никаких комплексов по поводу того, что иностранные атташе прибывают в Сухум через Тбилиси. Ведь основная цель – показать, насколько самостоятельно и развита Абхазия, достигается. А это самое главное. Говорит Вячеслав Чирикба.
Абхазия, она уже признанная страна. Мы не боимся встречать послов с любой страны. Грузия страна соседняя. Если приедет посол с западной стороны, с соседней стране, Турции, из России, из Грузии, для нас это одно и то же. Кроме того, я думаю, что эффект от того, что они приезжают в Абхазию, видят ситуацию своими глазами, это очень важно, поскольку очень много слухов, очень много дезинформации, которые им обильно пичкают в Тбилиси. Они приезжают в Абхазию, видят, что совсем другая страна.
Также стороны обсудили перспективы женевских дискуссий и гальских встреч. По мнению чешского дипломата, эти механизмы, хоть и не принесли быстрых результатов, все же необходимы. Как рассказал Естржаб, у Чехии большой опыт улаживания конфликтов с соседними странами. Поэтому политикам этой европейской страны есть чем поделиться, рассказывает Иван Естржаб.
У нас были исторические разногласия с многими народами вокруг нас. И сейчас мы живем с этими народами в гармонии, наши отношения развиваются очень хорошо, дружественно сотрудничаем по многим направлениям. Так что возможно идти этим путем. И мы надеемся, что и здесь постепенно ситуация дойдет до такого уровня, до такого пункта, что и народы Южного Кавказа уже будут вспоминать про войну как про что-то давнее прошлое.
По словам чешских дипломатов, их визит состоит из двух компонентов – политического и практического. Первый призван наладить контакты, а второй – реально определить направление сотрудничества двух стран в сфере медицины, образования, культуры и экологии. Сегодня стороны обсудили возможности лечения онкологических больных, обучения абхазских студентов в Чехии, издание книги по вопросу махаджирства, восстановление парков в Гагре. По словам Вячеслава Чирикба, разговор получился основательным и интересным. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Северокавказская тема. Переходим в субботу. Власти Чечни уничтожили двух боевиков. Грозным утверждают, что их послал лидер исламского сопротивления Док Умаров с поручением предпринять любые действия с целью убийства Рамзана Кадырова. На теме работал Мурат Гукимухов.
Два 25-летних смертника выходят из леса с целью любыми средствами убить Рамзана Кадырова. Их перехватывают силовики и уничтожают. Наверное, позже кто-нибудь из правозащитников узнает, как наказали их родственников. В республике действуют средневековые законы коллективной ответственности. За преступление боевика ответит его семья. Трудно поверить, что на дворе 21 век. Чечня погружается в архаику, отдельным лоскутом, посреди вполне себе продвинутого мира. Можно сесть в автомобиль и, как на машине времени, выехать из средневековой республики в современность и ужаснуться от понимания, что живешь в искусственно созданном мире, от чувства, что тебя обрекли на жизнь в гетто. По мнению руководителя Центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина, подобное монархическое правление в условиях достаточно модернизированного общества долго продолжаться не может. Вот если бы общество было таким же архаичным, как и правление, проблем бы не было. Но сегодня ситуация другая, говорит Эмиль Паин.
В значительной мере мы говорим о республике, которая включена в мировые информационные сети. Значительная часть людей сегодня через интернет живет в глобальном мире, а не в отдельной республике. Я уже не говорю о том, что и родственники, и поездки, и вся остальная сфера совершенно открытая. И в этом смысле возникает проблема между совершенно архаическим формой управления и новыми представлениями о том, что такое легитимное правление и что такое справедливая жизнь. Нет ни малейших сомнений в том, что, несмотря на отток значительной части населения, в том числе наиболее культурного, интеллектуального, несмотря на репрессии, давление и на многие другие неблагоприятные обстоятельства, культурный потенциал Чечни, как и любой другой республики современного Северного Кавказа, достаточен для модернизационного развития.
С другой стороны, как-то не вяжется представление о модернизированном обществе с демонстрируемым им формами протеста, на фоне которых даже действующая в республике власть вызывает сочувствие. Так создается иллюзия, считает российский правозащитник Александр Черкасов. Когда никаких легальных форм для выражения иного мнения в Чечне нет, то любое недовольство конвертируется в террор, а власть в этой ситуации выступает едва ли не в качестве единственной заступницы рода человеческого, говорит Александр Черкасов.
Вопрос-то ведь может быть повторен в России, но чуть-чуть другой форме. Ну да, скажет вам милиционер, задержав вас на митинге. Мне самому очень многое не нравится из того, что у нас происходит. Но если не Путин, то кто? Отсутствие механизма выражения иного мнения создает иллюзию того, что вот то, что есть сейчас, всегда либо, как в случае террористического подполья, неприемлемо, либо, как в случае, если выходит протестовать только маленькая группа людей, может быть названо безвкусно, но это опять-таки иллюзия. Если возникнет ниша для цивилизованного оппонирования, то найдется, кому ее заполнить. Хотя и это не совсем верно. Многие годы отрицательной селекции приводят к тому, что требуется длительное время для того, чтобы появились эти самые новые люди. Время, которого ни в Чечне, ни в остальной России, в общем, нет.
Александр Черкасов не считает, что чеченское общество, зажатое между двумя силами, оказалось в безвыходном положении, где выбор только и состоит в том, чтобы поддержать одну из противоборствующих сторон. Есть огромное количество людей, которых под страхом смерти выдавили из общественной жизни и разогнали по домам. Они могут вернуться и созидать республику, считает Александр Черкасов, если общественная жизнь не будет противна им стилистически или просто физически опасна. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская неправительственная организация «Лига избирателей» не доверяет государственной программе проверки избирательных списков. Слово моему коллеге Тбилиси Тимуру Кигурадзе.
Лига избирателей будет бороться за справедливые выборы, не жалея сил и времени. Каждый гражданин Грузии увидит в своем доме ее представителей, которые хотят выяснить, кто где прописан и внесен ли в избирательные списки. Но вопрос, чем же не угодила правительственная кампания «От двери к двери», которая уже почти два месяца проводит аналогичную проверку, отвечает исполнительный директор Лиги избирателей Леванчик Ваидзе.
Они уже обошли 90% избирателей и представили свои отчеты в два этапа. Согласно опубликованным ими данным, 4,5% – это скончавшиеся, те, кто проживает за рубежом или находится неизвестно где. По нашим же данным, только за границей прибывает 1 200 000 граждан Грузии.
Даже если бы Михаил Саакашвили и не создал государственного органа для проверки избирательных списков, Лига избирателей все равно бы провела свой обход, заявляет Леванч Хиквайдзе. Его результаты будут переданы в том числе и государственной комиссии, которая сможет скорректировать свои недочеты. Глава программы «От двери к двери» Мамука Кацитадзе заявляет, он только рад тому, что НПОшники решили провести альтернативную сверку списков. Он готов учесть их замечания, однако нынешние претензии Лиги избирателей государственная комиссия считает безосновательными. Никакие сведения о процентах пока не публиковались, пожимает плечами Кацитадзе.
Мы ждем, что они предоставят нам свою информацию, если у них есть такое желание. Если же они продолжат использовать ту риторику, которую используют некоторые политические деятели, что они будут хранить данные в тайне от до начала августа, то мы расценим такое поведение как политическую спекуляцию и попытку дестабилизировать обстановку.
Кто стоит за альтернативной проверкой списков? Сам глава общественной организации заявляет, что спонсорами являются некие грузинские предприниматели, живущие за границей. При этом Леван Чиквоидзе утверждает, что его компания обойдется в 20 раз дешевле государственной – 250 тысяч лари против 5 миллионов у «от двери к двери». Опального миллиардера Бедзину Иванишвили вполне могли бы посчитать главным инвестором Лиги избирателей, поскольку, как считается, он крайне заинтересован в точных избирательных списках. Однако не так давно просочилась информация, что его коалиция «Грудинская мечта» собирается проводить свою собственную проверку. Исполнительный директор неправительственной организации «Справедливые выборы» Нино Ламджария считает, что чем больше будет проверок, тем лучше. Главное, чтобы проверяющие сотрудничали друг с другом.
Важно, чтобы все выявленные ошибки были бы оперативно представлены государственной комиссии, которая обязана учесть все замечания и исправить допущенные промахи.
Нино Ламджария подтверждает, что именно покинувших страну граждан Грузии часто отсутствуют в списках, так как во многих случаях сложно найти достоверную информацию об их местонахождении. Она считает, что подход Лиги избирателей в этом случае может быть более эффективен, так как организация планирует устанавливать местонахождение избирателей, опрашивая не только людей, прописанных на конкретном месте, но соседей и родственников. Однако главной проблемой Ламджария считает даже не достоверность списков, а доверие к ним политических партий и населения. Для того, чтобы это доверие поднять, необходимо объединить усилия всех заинтересованных в честных выборах организации, полагает она. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня продолжит наша постоянная рубрика «Голоса». Что думают жители Тбилиси об альтернативной проверке списков избирателей? С этими вопросами прохожим на улице Тбилиси обратилась Нона Суварян.
Голоса.
Как вы считаете, насколько важна проверка списков избирателей?
Да, ну что...
Конечно, очень важно. Главное, чтобы результаты использовали объективно.
Списки важны, если там будет точно указано количество избирателей. Конечно, это помешает фальсификации. В некоторых местах 30-40 человек прописано.
Конечно, это очень важно перепроверить, все ли люди в списках избирателей. Может, это и не гарантия справедливых выборов, но мера обязательно будет содействовать объективности.
Я не доверяю этой проверке. В течение многих лет на разных избирательных участках я был то председателем, то наблюдателем. Я не верю, потому что результаты голосования всегда фальсифицировали. Так и сейчас будет. Если кто-то хочет сфальсифицировать, то сделает это. Списки значения не имеют.
Думаю, гораздо важнее, чтобы люди пришли на голосование, а не думать о списках. Что вписано в эти списки, никто не знает.
Я считаю, что проверка списков избирателей очень важна, но, к сожалению, созданная комиссия не пользуется доверием населения. В ней фактически не представлен тот оппозиционный спектр, которому доверяет оппозиционно настроенная часть населения. Проверку списков по принципу «от двери к двери» контролирует провластная оппозиция, и власть при этом использует свои рычаги. Но какие результаты могут быть. Эти результаты не будут пользоваться доверием населения.
Конечно, нужно перепроверить. Иногда говорят, что в списках значатся мертвые души или те, кто живет за границей.
Оппозиция намерена провести альтернативную проверку списков избирателей. Как вы считаете, есть ли в этом необходимость?
Конечно, нужно, чтобы результаты обоих сторон дополнили друг друга.
Если мы допускаем, что проведенная Центризбирковым проверка списков избирателей тенденциозная, такой же тенденциозной может быть проверка списков оппозиции. Думаю, было бы лучше, если бы работа ЦИК была усилена членами оппозиционных партий. Больше внимания уделили бы администрированию. Например, увеличить увеличили бы квоты для оппозиции. С другой стороны, это создает дискомфорт и для респондентов.
Если они не требуют дополнительных финансов из бюджета и все сделают на свои деньги, то пусть перепроверяют.
Думаю, если не будет политической воли со стороны власти, то оппозиционерам будет сложно представить реальную картину. Для оппозиции технически, психологически и юридически проверять списки очень сложно. Например, если мне кого-то приписали, то я должна бороться за то, чтобы его выписали. А это, помимо гражданской ответственности, требует и смелости.
Голоса.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткое, сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Оппозиционная коалиция грузинского миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» обвинила МВД Грузии в грязных провокациях в связи с распространенным правоохранительным ведомством сообщение о розыске инспектора полиции населенного пункта Игаэти, Восточная Грузия, регион Шидакартли, обвиняемого в подкупе. Инспектор полиции Лашу Куртанидзе обвиняется в том, что получил деньги от некоего Заза Челидзе за съемку скрытой камерой своих коллег. По версии СМИ, Челидзе входит в окружение Ираклия Сисиашвили, входящего в коалицию «Грузинская мечта». Это дело, сфабрикованное властями, и, конечно, это грязная провокация. «Грузинской мечте» не нужно подкупать кого-то, чтобы получить информацию. Необходимую нам информацию для оценки ситуации в стране мы получаем и так, сказала пресс-спикер грузинского миллиардера Майя Панджикидзе. При этом она утверждает, что часть информации коалиции безвозмездно передают госчиновники, в том числе среднего и высшего ранга, передает новости Грузии. «Если я назову этих людей, завтра они потеряют работу», — сказала Панджикидзе. Она отметила, что коалиция не сотрудничает с властями, однако на личном уровне имеет много контактов с людьми, состоящими на госслужбе. В Сухуми с пятидневным визитом прибыла делегация посольства Чехии в Грузии. Сегодня министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба встретился с послом Чехии в Грузии Иваном Истрабом и его заместителем Мирославом Козыком. Приветствуя посла, Чирикба заявил о открытости к диалогу и готовности выслушать мнение чешской стороны о возможных путях развития. «Абхазия – часть Европы. Мы за то, чтобы о нас больше знали. У вас есть возможность увидеть своими глазами, что республика живет динамичной современной жизнью», — сказал Чирикба, передает Абсны пресс. По словам Ивана Истраба, в состав делегации сотрудники агентства по развитию, которые проводят встречи с людьми, знакомятся с потребностями населения, собирают данные, чтобы понять, чем конкретно чехи могли бы помочь Абхазии. Касаясь пятисторонних гальских встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, посол сказал, что они более действенны на местном уровне. Формат МПРИ, как мы его сокращенно называем, сейчас остановлен. Мы хотели бы призвать все стороны, чтобы встреча продолжалась, отметил посол. Грузия сохранит дружественные и добрососедские отношения с Ираном и после ухода действующего президента Ахмадинежада, заявила в понедельник на традиционном брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Так она прокомментировала заявление президента Ирана о том, что он прекратит политическую деятельность 2013 года.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми», Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Не успели остыть обвинения в адрес грузинской мечты в попытке подкупа избирателей, как правоохранительные органы заявили о том, что коалиция попыталась подкупить уже самих стражей порядка. МВД распространила сегодня кадры допроса Заза Челидзе, который утверждает, что получил от полицейского Лаши Куртанидзе записи, скрыто сделанные полицейским участком. Тему продолжит наш близкий корреспондент Бзия Парисишвили.
Один из лидеров грузинской мечты Ираклий Саакашвили уверен, что именно он является главной мишенью МВД в деле о подкупе полицейского. Однако, несмотря на то, что его имя фигурирует в показаниях Зазы Тиалидзе, правоохранительные органы сегодня его не беспокоили. Оппозиционер посчитал это еще одним доказательством того, что дело сфабриковано. В противном случае следователи, имея на руках столь неопровержимые доказательства его вины, вряд ли стали тянуть время. По словам Саакашвили, задержанный Зазы Тиалидзе действительно является его другом, но в коалиции «Грузинская мечта» он не состоит и пострадал лишь из-за дружбы с оппозиционером.
Он жертва этой ситуации. Я думаю, что его надо назвать политзаключенным, поскольку власти сфабриковали эти обвинения в своих политических целях и, как им свойственно, хотят нанести удар моему окружению. Я до конца буду защищать Зазу Тиалидзе и уверен, что добьюсь результатов.
Ираклий Саакашвили не сомневается, что Заза Тиалидзе, бывший сотрудник Национального бюро экспертизы, дал показания под прессингом. Под давлением давал свои показания и беглый полицейский Лаша Куртанидзе. Об этом он пишет в своем письме к Бедзине Иванишвили, которая жена Куртанидзе, Кэти Барабашвили, 17 июня передала 9 каналу.
Моего мужа похитили, его избили, ему угрожали, что расправятся с женой и дочкой. Убьют самого его, если он не исполнит поручение. В его избиении я знаю, участвовал Георгий Гигичкори.
Гигичкори – высокопоставленный чиновник МВД. В своем письме беглец рассказывает, что ему поручили спровоцировать Тиалидзе на передачу денег и все это тайно снять. В этих поручениях ничего удивительного не видит глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили.
После того, как было установлено, что Куртанидзе незаконно и тайно записывал своих коллег, генеральная инспекция вызвала его на допрос и представила все доказательства. Куртанидзе признал вину и после этого согласился на сотрудничество.
По словам Утиашвили, Куртанидзе вскоре нарушил договор. Он предупредил Тиалидзе о грядущих неприятностях, а сам скрылся. Грузинской мечте уверены, что весь этот скандал направлен на то, чтобы отвлечь внимание общества от главного события 17 июня – многотысячной акции коалиции «Грузинская мечта» в Узургете. По словам спикера «Грузинской мечты» Май Панджикидзе, политическое движение Бедзины Иванишвили не нуждается в какой-либо дополнительных данных о недовольстве в полиции или других госучреждениях. Госчиновники сами охотно делятся с нами сведениями об этом, заявила Панджикидзе и призвала общество не доверять информации, подобной той, которая сегодня была распространена МВД. В деле о подкупе полицейского слишком много противоречивой информации, чтобы делать какие-то выводы. Ясно лишь одно – в противостоянии между властями и грузинской мечты появился новый старый элемент – видеопоказания и скрытые записи. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе абхазские журналисты побывали в Сербии. Среди них был и наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Он рассказал моему коллеге Демису Паландову о своих впечатлениях.
Инал, вы совсем недавно, насколько я знаю, приехали из Сербии. Хотелось бы узнать ваше вообще общее впечатление. Понятно, что Сербия и Грузия, да, это страны, которые очень часто сравнивают. Мне хотелось бы узнать вот ваше первое впечатление от этой страны, от того, как люди в этой стране смотрят на свою историю, конфликтную историю последних двух десятилетий.
Да, ничем похоже, и Грузия, и Сербия, здесь свои претензии были на территории, ну, по крайней мере, вот она до сих пор считает Косово своей неотъемлемой частью, так же, как Грузия имеет претензии к Южной Осетии. Но, конечно же, ситуация, она все-таки немножко отличается, хотя бы тем, что Грузия имеет поддержку Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, то есть поддержку сильных мира всего. А вот Сербия, у меня такое ощущение сложилось, несмотря на то, что она там стремится к Евросоюзу. Вот у меня такое ощущение сложилось, что Сербия, она вот на правах там в центре Европы, на правах какого-то пасынка. По крайней мере, я был в Белграде, и вот такое ощущение, как будто бы война закончилась вот совсем недавно. До сих пор там есть и разрушенные дома. Народ как-то живет достаточно скромно, дорогих машин вообще не заметил. Вот у меня такое ощущение, что все-таки Сербия, она вот в таком достаточно сложном положении. Есть часть населения, готова любой ценой все-таки пробиться в Евросоюз. Другие тоже хотят в Евросоюз, но не все условия приемлемы. И вот там все-таки вот этот конфликт внутри сербского общества, он достаточно серьезный. Наверное, вот эти прошедшие выборы президентские, где Тадич проиграл националисту Николичу, о том разделении сербского общества, которое сейчас существует.
Ну вот новый президент, который недавно ездил в Москву, сделал такое заявление о том, что Сербия может рассмотреть вопрос признания Абхазии и Южной Осетии. Насколько серьезно вам кажется вот это заявление? Может быть, вы общались с кем-то из местных политиков?
Ну, я общался там с представителями неправительственного сектора, но вот признание Абхазии, оно вот как-то не стоит. Вот, по крайней мере, и новостные я смотрел, и газеты перелистывал. Но об Абхазии там ни слова. Николич это произнес в Москве, и, наверное, уже по приезду, у меня такое ощущение, что по приезду он уже даже не вспоминал об этом. Это своего рода реверанс в сторону России. Я разговаривал, в принципе, с местными экспертами, они говорят, в парламенте большинство находится как раз у оппонентов Николич, и они наверняка, если даже вопрос там поднимется о признании Абхазии и Южной Осетии, вряд ли проголосуют за это решение, но тем не менее, даже сама процедура внесения там в парламент еще даже и нет этого, то есть никто еще ничего не вносил в этот момент.
Это был Инал Хашик, наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда». С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А теперь к юго-осетинской теме переходим. Со дня инаугурации президента де-факто Республики Южная Осетия Леонида Тибилова прошло 2 месяца. В обществе все яснее начинают ощущаться признаки разочарования. Местные эксперты и политики считают эти настроения необоснованными, поскольку срок пребывания у власти новой команды слишком мал, чтобы делать какие-либо определенные выводы. На тему сегодня работал наш схивальский корреспондент Ирина Келесаева.
Больше всего вопросов у рядовых граждан вызывает кадровая политика новоизбранного президента. Ее воспринимают как банальную ротацию. Обилие знакомых и изрядно поднадоевших лиц на высоких должностях население не слишком радует. Ведь в марте, отдавая Тибилову свои голоса, люди рассчитывали на кардинальные перемены. В первую очередь, считали многие, новый руководитель республики должен избавиться от кадрового балласта, отправив политическое небытие чиновников, способствовавших тому, что Южная Осетия на долгие годы погрузилась в болото коррупции и правового беспредела. Другая причина народного недовольства – проявление так называемого хионизма. «Хион» по-остински означает «свой». Этим словечком во время своей избирательной кампании любил щеголять предыдущий президент Эдуард Кукойте, который шел на выборы с лозунгом «Долой хионизм». Правда, став главой государства, он моментально про него забыл и собрал вокруг себя родственников, друзей или просто однофамильцев. Нарекания вызывает и возраст назначенцев. В народе тибиловскую команду саркастически называют пенсионерской. Причина досады объясняется примерно так. Не могут люди старой формации, особенно советской, работать по-новому. Им все время будут мерещиться империалистические внутренние враги, тогда как государству нужна свежая кровь, свежие мозги, новая волна управленцев. Разочарование стало уже настолько масштабным, что очень многим достаточно любого, пусть даже самого мелкого повода, чтобы начать брюзжать, смакуя подробности очередного большого скандала или мелких огрехов как в действиях самого президента, так и членов его команды. Эксперт Юрий Вазагов считает, что иначе и быть не могло, поскольку Тибилов раздал портфели представителям конкурирующих или даже враждующих групп влияния. И сторонники одной всегда будут недовольны действиями другой.
Кадровые назначения вызывают негативную реакцию, но с другой стороны, если бы было по-другому, они бы тоже были недовольны. То есть если бы, например, новая власть, как и раньше, набирала во все органы власти, во все структуры людей исключительно из одного круга, из одной команды, из одной группы, то все были бы недовольны, что опять узурпация, что опять везде свои. Понятно, что сейчас в правительстве очень разные люди, очень разные силы они представляют, и понятно, что их оппоненты будут недовольны их назначением. Можно без преувеличения сказать, что у нас сейчас фактически проводится уникальный эксперимент, когда в правительстве сразу представлен такой спектр политических сил.
О начинающем распространяться недоверие к власти, по словам лидера коммунистов Станислава Кочева, свидетельствует и недавно проведенный партийной газетой опрос. Но сам экс-кандидат в президенты полагает, что команде Тибилова надо дать больше времени. И тогда, возможно, она сумеет укрепить свой авторитет в глазах населения.
Люди приветствуют начинание президента и его команды по поводу организации, наконец, проверок, которые давно ждали своего решения. Но буквально все выражают сомнения по поводу того, что все эти проверки будут доведены до конца, и все люди, выявленные этими проверками, будут привлечены к ответственности. Я полагаю так, что кредит доверия, конечно, сегодня пока не исчерпан, и слава богу, но многие хотят сейчас и сразу. Быстро можно только разрушать. Ломать это не строить. И потому, что за 3 месяца работы спрашивать то, что испорчено было предыдущей власти, конечно, невозможно.
Сегодня, говорит вице-премьер Алла Джоева, обмануть угостинское общество будет довольно сложно, и это надо понимать, как и анализировать ошибки, допущенные предыдущим руководством.
В обществе иногда какие-то сомнения возникают, но я понимаю в данной ситуации Леонида Харитоновича тоже. Все дело в том, что мы все глядим на Палёны. Несомненно, какие-то робкие, возможно, и не совсем правильные действия делаются нами всеми. Но я думаю, что общество должно нас авансировать на адаптацию и вместе с тем помогать нам решать эти проблемы. Ибо государство, где люди живут нормально, живут хорошо не потому, что у них такой великий руководитель, а потому что сформировавшееся гражданское общество не дает возможность ни одному правителю почувствовать себя спокойно.
Некоторые эксперты полагают, что недовольство в обществе вызвано отсутствием зримых результатов социальной политики и восстановительных работ. И то, и другое действительно пока лежит из-за отсутствия денег в бюджете. После очередного транша из России, если руководство республики начнет оперативно решать социальные проблемы, волна раздражения пойдет на спад. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Абхазские профсоюзы вновь вступили в судебную тяжбу за одно из принадлежащих им зданий в центре Сухуми. Против профсоюза выступил один из арендаторов, многие годы снимавший помещение в Сухумском доме учителя. Прокуратура самопроглашенной республики Абхазия уже возбудила уголовное дело. Слово нашему постоянному автору Сухуми Виталию Шаре.
После военной истории Абхазии недвижимость стала для многих главным, а порой и единственным источником доходов, а следовательно и объектом конфликтов. Причем речь идет не только о жилищных тяжбах. Сейчас разгорается борьба за помещение в центре столицы Абхазии, на углу проспектов Леона и Мира, которая входит в так называемый «Дом учителя». Вот что говорит председатель Федерации независимых профсоюзов республики Азарет Айва. Госчиновники Сухума решили оторвать у профсоюзов очередной жирный кусок недвижимости, по праву принадлежащий более 70 лет отраслевому Республиканскому комитету профсоюза образования, науки и учащейся молодежи. Год с лишним длится противостояние между главой и 7 руководителями различных подразделений администрации города Сухума, с одной стороны, и Республиканским комитетом профсоюза и всем профсоюзным движением с другой. До начала Отечественной войны народы Абхазии – Техническим сотрудником в доме учителя работал Рштуни, герой Абхазии, воевавший за нашу страну и погибший в конце войны. Именно его бывшая супруга Инга Кутарба сегодня оспаривает часть помещения дома учителя, не имея при этом никакого отношения ни к дому учителя, ни к профсоюзам. Почему-то слишком многие, считающие себя пострадавшими в Отечественной войне народа Абхазии, решили после ее окончания обеспечить себя за счет именно профсоюзной собственности. Председатель Рескома профсоюза Виктор Александров сдал в аренду Инге Кутарба помещение, подписав соответствующие документы о заключении договора. Кутарба не всегда аккуратно вносила арендную плату. По словам Виктора Александрова, случались конфликты с ней на этой почве, но Виктор Евгеньевич терпеливо, лояльно относился к ней. При этом она всем заявляла, будто это ее собственность. Александров вынужден был созвать профсоюзный актив отрасли. Решение профсоюзного актива было направлено соответствующим органам и осталось без реагирования. Конец цитаты. Глава администрации Сухума Алиас Лабахуа говорит, что его соответствующее распоряжение в настоящее время отменено, так как права собственности государства на спорное помещение, то, где сейчас располагается офис оператора сотовой связи А-Мобайл, не подтверждено имеющимися в наличии правоустанавливающими документами. Правовую ситуацию изучает прокуратура Сухума. По результатам ее проверки будет принято решение о принадлежности помещения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», мы переходим к международной теме. В Греции на досрочных парламентских выборах, состоявшихся вчера, победу одержала консервативная партия «Новая демократия», набравшая по предварительным данным почти 30% голосов избирателей. Ее главный соперник, коалиция радикальных левых сил «Сириза», получила 27%. Третья ведущая политическая сила в стране, всегреческое социалистическое движение «ПАСОК», набрала более 12% голосов. На тему работал мой коллега Александр Гостев.
Лидер партии «Новая демократия», победивший на выборах Антонис Самарас, заявил в понедельник, что Греция будет выполнять все обязательства, взятые ею на себя в качестве члена Европейского Союза.
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне, выполнять обязательства, взятые Грецией, и добиваться экономического роста. Это победа для всей Европы. Я призываю все политические партии, которые разделяют эти убеждения, объединить силы и сформировать стабильное правительство. Жертвы, принесенные греками, должны привести нашу страну к процветанию. Мы будем работать вместе с нашими партнерами в Европе, чтобы добиться поставленных целей, и мы полны решимости делать это без промедления.
And do it fast. «Новая демократия» получает 129 кресел в 300-местном парламенте страны, на 21 больше, чем на последних парламентских выборах 6 мая этого года. У «Сиризы», настроенной резко против сотрудничества с ЕС и мировыми финансовыми институтами, 71 место, против прежних 52, а у социалистов из ПАСОК 33, на 8 меньше, чем ранее. Правоцентристская партия «Независимые греки», выступающая, однако, против мер жесткой бюджетной экономии, получила всего 20 депутатских мандатов вместо недавних 33. Ультраправые греческие националисты из партии «Золотая заря» располагают теперь 18 депутатскими мандатами. Это на 3 места меньше, чем на выборах 6 мая. А демократические левые – 17 против 19 прежних. Коммунистическая партия Греции, старейшая из политических партий в стране, оказалась на 7-м месте, получив всего 14 кресел вместо 26, которыми располагала ранее. Очевидно, что новый кабинет министров Греции попытаются сформировать победитель, правоцентристская «Новая демократия», которой, согласно конституции страны, полученных голосов не хватает для создания однопартийного правительства, и умеренные левые из ПАСОК, занявшие третье место. Глава ПАСОК Евангелос Венизелос призывал к созданию правительства национальной ответственности, достаточно крепкого для того, чтобы не спасовать перед неизбежными в самом ближайшем будущем трудностями.
Завтра должен появиться новый кабинет министров, способный обеспечивать функционирование государства, экономики и общества. Правительство, которое сумеет достойно провести новый раунд переговоров с нашими европейскими партнерами и привести страну к лучшему, а не худшему будущему. Такое правительство должно стать правительством национальной ответственности. В него должны войти, по меньшей мере, представители новой демократии, Сиризы, ПАСОК и демократических левых.
Лидер радикальной левой коалиции Сириза Алексис Ципрас, признавший поражение и уже отказавшийся участвовать в переговорах о создании коалиционного правительства, сказал...
Правительство, сформированное новыми демократами, должно наконец понять, что большие проблемы непозволительно решать методами, которыми пользовались предыдущие правительства. Новый кабинет не должен продолжать политику, которая показала свою полную несовместимость с чаяниями народа.
Лидеры Евросоюза и других западных стран уже выразили надежду на то, что новое правительство в Греции появится как можно раньше. Одно из первых лидера партии «Новая демократия» Антониса Самараса с победой на парламентских выборах поздравила канцлер Германии Ангела Меркель, выразившая уверенность, что Афины теперь выполнят все обязательства перед Евросоюзом. Александр Гостев, Радио Свобода.
И как сейчас уже сообщает информационный агентство, возможно, сегодня будет сформировано греческое правительство. По крайней мере, к этому призвал президент страны Карлос Папулиас, лидер, победивший на выборах консервативной партии «Новая демократия». Перед вручением мандата Самарасу президент подчеркнул, страна ни часа не может оставаться без управления. Конец цитаты.
Взгляд из...
А теперь наша постоянная рубрика, еще одна постоянная рубрика «Взгляд из». Спасут ли, на этот раз мы говорим о футболе. Евро 2012 продолжается на полях Польши и Украины, свой взгляд, но российский, постсоветский и советский футбол предлагает мой коллега, наш постоянный обозреватель Владимир Голышев.
Наблюдая за оглушительным провалом сборной Российской Федерации на Евро-2012, я вспомнил свое безоблачное советское детство. В 70-80-х годах прошлого века мы всей семьей болели за «Динамо» Тбилиси. Вернее, болел отец, ну а я вместе с ним. Особенно я любил домашние матчи. К удовольствию от игры, легкой, творческой, атакующей, добавлялось дыхание трибун и неподражаемый тембр Кате Махарадзе. Я до сих пор улыбаюсь, вспоминая, как он произносил нехитрое слово «аут». При всем уважении к Николаю Озерову, должен признаться, Кате Махарадзе мне нравился гораздо больше. Стихия Озерова все-таки хоккей. Советским футболистам не особенно везло на выезде. И распад футбольного СССР вроде бы никого особенно не удручил. Наоборот, постсоветские государства получили полноценные национальные сборные, больше возможностей играть в Еврокубках и так далее. Вроде бы сплошные плюсы. Но вот прошло почти 20 лет, и мне теперь до слез жалко футбола, каким он был в СССР и каким он уже никогда не будет. Первое и главное отличие – отсутствие легионеров и консервативная трансферная политика. Футболисты редко покидали клуб, давший им путевку в жизнь. Команды не комплектовались в сбору по сосенке. Класс не определялся кошельком владельца клуба. Финансовые возможности отличались не сильно. Зато каждый клуб советской премьер-лиги был питомником и лаборатории. В итоге возникала даже не команда, а школа со своим неподражаемым стилем, традициями, историей. Это касалось не только таких заведомых грандов позднего советского футбола, как «Спартак», «Киевка», «Тбилисская Динамо». Их всегда поджимали «Торпедо», «Динамо Минск», «Днепр» и многие-многие другие. Вплоть до «Воронежского факела», который на Кубке СССР в 1984 году разгромил именитый «Спартак». Сейчас очевидно, что первенство СССР было своего рода чемпионатом мира. Не всего, конечно, мира, его 1/6 части. А лучшие советские клубы были де-факто национальными сборными своих республик. Думаю, не слишком успешная игра сборной СССР на международной арене была связана в первую очередь с эклектичностью ее состава. Разные школы, разные темпераменты, разные стили, разные привычки. А тренер один и команда одна. Волюнтаризм Лобановского, укомплектовавшего сборную почти сплошь киевлянами, это была отчаянная попытка вывести в Мексику в 86-м именно команду, а не делегацию. И выяснилось, что де-факто сборная Советской Украины показывает игру, достойную чемпионских медалей. А ведь были еще сборная Советской Грузии, сборная Советской Белоруссии, сборная других союзных республик, ну и несколько составов у РСФСР. Сегодня национальные сборные есть, по-моему, у каждого государства на постсоветском пространстве. Но нет чемпионата СССР. И время нынче совсем другое. Не творческое время, коммерческое. Особенно в Российской Федерации. И если есть на свете что-то диаметрально противоположное советскому футболу, который я так любил в детстве, это сбор российских миллионеров под управлением самого дорогого в мире адвоката. А как, кстати, обстоят дела с футболом в Грузии? Национальная сборная на Евро-2012 не поехала. А где еще россиянину можно сегодня грузинский футбол посмотреть? И есть ли он вообще, грузинский футбол? Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Взгляд из...
И в завершение темы напомню, что только из постсоветских сборных, только сборная Украины имеет еще шансы на выход в плей-офф. Но шансы чисто теоретически. Она играет завтра со сборной Англии. А сборная России, как мы знаем, уже вернулась в Москву. Подвергается жесткой критике со стороны болельщиков. И прогнозы. Прогнозы дают по поводу будущего главного тренера российской сборной. Даже футболисты, даже вот Вячеслав Малафеев, это вратарь национальной команды, предположил в своем твиттере, что следующий наставником будет или Лучано Спалетти, он сейчас тренирует «Зенит», или Валерий Газаев, он сейчас президент Владикавказской Алании. Ну что ж, посмотрим на то, как эти прогнозы будут сбываться. А мы заканчиваем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Ус. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.